Эдит томилась желанием спросить о судьбе Генри Мортона, но, не придумав предлога, должна была удовольствоваться надеждой, что дядя, возможно, осведомился о нем во время своего продолжительного разговора с полковником. В этом, однако, она обманулась, так как старый роялист был до того поглощен своими новыми заботами и обязанностями, что говорил с Клеверхаузом почти исключительно о военных предметах. Он, вероятно, был бы столь же забывчив, если бы на чашу весов была положена судьба его сына, а не судьба сына его товарища. Клеверхаус спустился с холма, на котором высился замок, чтобы немедленно двинуться дальше. Майор пошел вместе с ним, ему предстояло принять людей, оставляемых полковником Тилитудлями.
«С вами останется Инглис», — сказал Клеверхаус. «Я в таком положении, что не могу отпустить офицера. Нас едва хватает на то, чтобы не давать разбежаться нашим солдатам. Впрочем, если появится кто-либо из офицеров моего полка, а нескольких из них мы не досчитываемся, я даю вам право удержать его у себя. Это будет для вас весьма кстати, так как мои ребята не очень-то склонны повиноваться кому-либо, кроме своих».
Построив драгун, Клеверхаус поименно вызвал 16 солдат и передал их под команду капрала Инглиса, которого тут же произвел сержанты.
«И смотрите, джентльмены», — сказал он, напутствуя их напоследок. «Я оставляю вас, чтобы вы защищали дом леди. Вы будете под началом ее брата, майора Беллендена, заслуженного и верного слуги короля. Будьте отважными, трезвыми, исправными в службе. Беспрекословно повинуйтесь всем приказаниям, и каждый из вас получит щедрое вознаграждение, когда я приду на выручку гарнизона. В случае бунта, трусости, невыполнения обязанностей или малейшего оскорбления обитателей замка, палач и веревка. Понятно? Вы знаете, я хозяин своего слова как в хорошем, так и в плохом».
Он прикоснулся к шляпе, прощаясь с ними, и крепко пожал руку майора.
«До свидания», — сказал он, — «мой доблестный друг. Желаю успеха, и да наступят лучшие времена».
Садники, которыми он командовал, стараниями майора Алланна были приведены в сносный вид. Правда, они лишились своего блеска, и позолота их изрядно поблекла, но, выступая, они стали все же гораздо больше походить на подразделение регулярных войск, чем когда возвратились в замок после понесенного поражения. Майор Беллинден, предоставленный отныне себе самому, разослал повсюду людей добыть, возможно, больше съестных припасов и особенно муки и узнать о движении неприятеля. Все сведения, которые ему удалось собрать по второму вопросу, свидетельствовали о том, что мятежники предполагают заночевать на поле сражения. Но и они тоже разослали отряды и фуражиров собирать продовольствие, и в великом сомнении и тревоге оказались те, к кому были обращены предписания от имени короля отправить припасы в замок Тилитудлем и от имени независимой церкви выслать продовольствие в лагерь благочестивых ревнителей истинной веры, поднявшихся за ковенант и стоящих у Драмклога близ Лоуденхилла. Те и другие угрожали ослушникам огнем и мечом, так как не могли положиться на религиозное рвение или верноподданническую преданность тех, кому были обращены эти приказы, и рассчитывать, что они расстанутся со своим добром по собственной воле. Так что несчастный народ метался, не зная, как поступить. И, по правде сказать, нашлось немало таких, кто удовлетворил требования обеих сторон.
«В эти трудные дни самый мудрый из нас, и тот наделает глупостей», — говорил, обращаясь к дочке, Нил Блейн, благоразумный хозяин приюта. «Но я все-таки постараюсь не терять головы. Дженни, сколько муки у нас в кладовой?»
4 куля овсяной, 2 куля ячменной и 2 куля гороховой», — ответила Дженни.
«Так вот, медовая моя», — продолжал Нил Блейн, тяжко вздыхая,